Сегодня мы поговорим о встрече, о которой рассказывается в 3 главе Евангелия от Иоанна. Это встреча Никодима и Иешуа. Ночью Никодим приходит к Иешуа. Мы знаем, что Никодим из Евангелия от Иоанна, из первого стиха, и он говорит, Никодим, он из фарисеев, и он начальник иудейский. Благодаря знакомству с еврейскими писаниями, мы можем догадаться, кто был этот человек, и попытаться посмотреть на него поближе. Среди еврейских начальников того времени известен действительно человек по имени Никодим, или на иврите это звучит Нагдимон Бен-Гурион. Прежде всего, человек, пользующийся большой авторитетностью, большим авторитетом, как благодаря, как из-за своей праведности, так и из-за своего богатства, из-за своего знания Писаний. Талмуд рассказывает, что Никодим Бен-Гурион был невероятно богат, так богат, что приданное, которое он дал своей дочери, составило, если переводить на деньги нашего времени, 100 миллионов долларов или 1000 золотых динариев. Вес одного золотой динарий один равнялся 100 граммам серебра. Из этого мы можем вот сделать такой пересчет, который мы сделали. Кроме того, 400 динариев в день было положено дочке ежедневно на ее косметику и на средства по уходу за телом. То есть человек был чрезвычайно богат. Многие годы спустя, когда будет проходить осада Иерусалима, и народ обсуждал возможность, сколько времени он может продержаться в осаде, три богатейших человека Иерусалима, среди них Нагдимон Бен-Гурион, объявили, что у них на складах есть достаточно продуктов, чтобы прокормить весь город, весь Иерусалим в течение 20 лет. Это речь идет только о продуктах. Еще один рассказ, который мы можем привести о Никодиме Бен-Гурионе, это история о том, как он выходит ежедневно в храм или в здание Санедриона. Он выходил из дома, и всякий раз перед ним расстилали ковер из красного дорогого шелка, по которому он проходил, а затем этот ковер можно было свернуть, и каждый нищий мог подойти, свернуть ковер и продать его где-то. То есть, таким образом, Никодим Бен-Гурион занимался еще и благотворительностью. Другой пример рассказывает о том, что Никодим Бен-Гурион занялся однажды помощью людям, паломникам, которые пришли в Иерусалим на один из праздников. И для омовения этих людей, для того, чтобы они совершили омовение, он занял воду, пообещав, что если он не сможет вернуть воду до определенного срока, то он заплатит деньги. И когда подошел срок отдачи долга, воды у Никодима не оказалось, потому что это был год засухи, и тогда хозяин долга, кредитор, так сказать, стал требовать деньги. Никодим помолился и стал сходить дождь. Но на это хозяин возразил, говоря, что молитва Никодима и дождь начал спускаться уже тогда, когда стало смеркаться, когда стало темно, и поэтому деньги все равно не были возвращены в должный срок. Поэтому Никодим все-таки должен вернуть деньги, которые он обязан вернуть. Никодим помолился Всевышнему снова, и солнце обернулось вспять, и таким образом Никодим мог сказать, а день еще не кончился, дождь снизошел вовремя. Собственно, ради этого чуда, солнце обращенного вспять, Никодим и получил прозвище Никодим, стал называться Накдимон, то есть еврейский глагол кедем здесь означает опережать, выходить вперед. Вот такой человек перед нами, богатейший, авторитетнейший, праведный, с хорошей репутацией, и этот человек приходит к Иисусу, приходит ночью не столько потому, что он боится запятнаться общением с Иисусом, он достаточно защищен, но ночью потому, что он боится ясно выразить ему поддержку и не получить от него поддержки взамен, потому что в этой ситуации он будет опозорен, и это будет плохо для его репутации. Итак, он приходит к нему ночью и говорит ему: «Раби, мы знаем, что ты от Бога пришел, Раби, мы знаем, что ты от Бога пришел, потому что никто не может творить те знамения, которые ты творишь, если Бог не с ним». Здесь достаточно четко можно увидеть, что Никодим говорит, по сути, Иешуа говорит ему фразу: «Мы готовы тебя поддержать, мы видим, что ты посланник от Бога, и я пришел поговорить с тобой о возможной поддержке». Это такой разговор, начинающийся с дифирамба, суть которого: «Скажи, что тебе нужно, и мы тебе дадим». Иешуа говорит ему: «Если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». И Никодим, не понимая, о чем говорит Иешуа, переспрашивает его. И говорит: «Как может родиться человек, будучи стар?» Если мы обратимся к еврейским источникам, то мы можем увидеть, что не совсем можно говорить о том, что еврейские источники не знали понятия рождения свыше. Когда обсуждается, например, 19 стих 102 псалма, он содержит в себе интересную фразу, которую я воспользуюсь здесь переводом архимандрита Макария, потому что он более соответствует смыслу. Напишут о всем последующим родам, и народ, вновь сотворенный, будет хвалить Господа. То есть речь идет о том, что может быть какой-то вновь сотворенный народ, может быть какое-то сотворение вновь. И на это намекает Ишуа. О каком сотворении идет речь? Нечто намекающее на это мы можем видеть в еврейских источниках, которые говорят о том, что если человек проходит суд, вот идет, отвечает на призыв трубного дня в Рош ха-Шана и выходит на суд, судит себя, и в судный день, в Йом-Кипур, предстает перед Всевышним Чистым, то Всевышний сотворит его новым творением, на иврите «брия хадаша». Есть еще несколько источников, когда эта фраза используется. Например, в главе «Лех-Леха» из «Мидраш Раба» мы видим, что Авраам говорит, Авраам получает от Всевышнего обетования, что Всевышний сделает его великим народом. Аасеха, это значит «сделаю». И говорится об этом, что я тебя сотворю новым сотворением, новым творением, ты будешь размножаться уже как новое творение. То есть рождающиеся от тебя, они не будут рождаться. Речь идет не о рождающихся по крови и плоти, но некоторым другим способом. В другом мидраше примерно того же времени, Шмот Раба, Всевышний говорит о том, что человек, который проповедует слово, человек, который учит, Всевышний вкладывает в него слова собственные, и из-за этого, через вот это присутствие Божественного Духа на человеке, человек становится, опять-таки, брия хадаша, новым творением. И это по пониманию 101-го псалма 18-го стиха. Кроме этого, мы можем увидеть следы такого понимания в Септуагинте. Септуагинта – это перевод еврейских книг на греческий язык, сделанный задолго до Рождества Ишуа, и поэтому отражающий представление евреев того времени. Септуагинта в книге Иова, 14 глава, 14 стих, говорит: «Я всю жизнь ожидал обновления своего». Это слово «обновление» затем использует и Павел для описания того, что происходит с человеком при обращении к Ишуа. У евреев было достаточно информации, евреи были достаточно знакомы с идеей о рождении свыше. Но Никодим не понимает Иоанна и переспрашивает, и говорит, как человек может родиться, будучи стар, сможет ли он войти в утробу матери своей и родиться. То есть, Ишуа напрямую не говорит о том, что человек рождается брия хадаша, потому что, когда мы говорим о том, что Всевышний сделает кого-то брия хадаша, мы говорим об этом со стороны Всевышнего, мы говорим о небесном, а Ишуа говорит в данном случае о земном, и он говорит о том, что человек должен стать брия хадаша. Поэтому Никодим не сразу понимает если вообще понимает, о чем Иешуа говорит. И он переспрашивает, то, что переспрашивает, как человек может родиться, если он уже стар, может ли он вторично войти в утробу матери своей и родиться. Иешуа ему отвечает: «Истина, истина, говорю тебе, если кто не будет рожден от воды и духа, не может войти в Царствие Небесное. Рожденное от плоти есть плоть, и рожденное от духа есть дух». Как понять, как правильно понять фразу «рожден от воды и духа»? У нас есть два разных возможных понимания, которые мы можем применить к этой фразе. Первый вариант – это погружение, как результат раскаяния, очищение водою и рождение Духа свыше, то есть получение Духа как результат этого раскаяния. В общем-то, это соответствует тому, что говорят мидраши относительно того, что рождение Духа должно присутствовать, предшествовать омовение и очищение водой. Эту воду можно понимать здесь и как вода жизни, как подлинный смысл Торы, наполнение смыслом Торы, тела, и через это стяжание Духа. Третье понимание, которое мы можем здесь применить, как можно сказать, второе понимание, потому что первое, что мы говорили, это две части одного понимания. Вода символизирует рождение от воды, это намек, это эвфемизм на рождение от женщины, и рождение от духа – это рождение свыше. То есть два рождения необходимы, чтобы войти в Царствие Небесное. Только рожденный духом ангел или нерожденный женщиной не может войти в Царствие Небесное. Это понимание, можно сказать, поддерживается следующим стихом, где говорится: «Рожденное от плоти есть плоть, и рожденное от духа есть дух». То есть, точно так же, как сейчас с Никодимом говорит богочеловек, и так же, как мы говорили уже неоднократно, что цель Всевышнего – это жить в человеке, подобно этому мы можем сказать, что в данном случае речь идет о том, что нужно, чтобы на человека, рожденного от плоти, не зашел дух, чтобы в этом жило Царствие Небесное. Иешуа продолжает и говорит: «Не удивляйся тому, что я тебе сказал, нужно, чтобы вы родились свыше. Ветер, где хочет, веет, и голос его слышишь, и не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так каждый, рожденный от духа». То есть ветер не имеет местоположения. Мы не можем указать, откуда начинается ветер и куда он идет. И мы слышим голос его, но не знаем, откуда он приходит и куда он уходит. Также и духовный человек, он уходит в вечность, путь его становится неисследимым. В отличие от пути плоти, мы можем сказать, где будет похоронена плоть того или иного человека, и можем увидеть, где ее хоронят. А в отношении духа мы не можем сказать этого. То есть дух, он, собственно, как и ветер, ниоткуда, никуда не идет, он только движет определенную реальность. Дух производит в мире реальные изменения. И это то, чего опять-таки не понимает Никодим. И поэтому Никодим говорит ему, как такое может быть. Именно на этот вопрос Ишуа отвечает ему удивленно: ты учитель в Израиле и этого не знаешь? И, собственно, с этого момента Ишуа говорит ему обличение. Мы говорим тебе о том, что знаем, и о том, что говорим, и о том, что видели. И вы не принимаете нашего свидетельства. Здесь не принимаете нашего свидетельства. Это, хотя Ишуа и пользуется понятием «не верите», здесь не способны вместить, не способны принять на веру, не способны сделать частью себя. И если Ишуа говорит о земном, о том, как действует дух на земле, о земных проявлениях духа, и тем не менее Никодим его не понимает, то у Ишуа возникает вопрос второй: как же вы поверите нам, если я скажу вам о небесном? То, что Ишуа говорит о земном, это первый класс, это самый первый этап работы человека. И Никодим вместе со всем благочестием своим не смог воспринять этот этап. Как же Никодим может подняться в небесное? Как можно сказать Никодиму о том небесном, чтобы Никодим мог поверить? И поэтому, как результат этого неверия, мы видим, что Никодим получает обращение «вы». К Никодиму Ишуа обращается как к некой общности людей, к внешним, к руководителям народа. Ишуа говорит: еще никто не восходил на небо, то есть еще никто не смог постигать небесное, подняться в постижении небесного, кроме сошедшего с небес Сына Человеческого, сущего на небе. Здесь он говорит о том, что сама сущность его, духовный корень, духовное местонахождение, оно на небе. Что это значит? Ишуа в свое время говорит о том, что где ваше сокровище, там и сердце ваше будет. Сокровище Ишуа, оно целиком и полностью небесное. Все его цели небесные, и он во всем живет небесным. И именно в этом природа его восхождения на небеса. Плотское в нем, полностью рожденное от воды в нем, полностью подчинено рожденному от духа. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должен быть вознесен Сын Человеческий. Есть идея о том, что в грядущем мире Всевышний вознесет Иерусалим, приподнимет Иерусалим над миром, и со всех концов земли на облаках стекутся в Иерусалим люди народа Божия в цветении Мессии. Или Иерусалим, этот Иерусалим приподнятый, будет виден всем жителям земли, так что могут они смотреть на него и иметь перед собою духовный образ. Точно так же, подобно тому, как во времена Моше был вознесен медный змей. И Ишуа говорит здесь о себе, что как был вознесен змей, и как мы знаем о Иерусалиме, точно так же, как духовный пример, духовный посредник между божественным и земным, богочеловек Иешуа, будет вознесен между небом и землей, чтобы земные могли смотреть на него и превращаться, преображаться в небесных. Об этом пути говорит Иешуа. В этом длинном довольно-таки разговоре Иешуа и Никодима мы можем увидеть сам ответ Иешуа на вопрос о том, чем Иешуа можно помочь. Иешуа говорит о том, что он не нуждается в помощи, и что он сам будет помощником, и Никодиму следовало бы скорее искать помощи у него, чем предлагать ему помощь. То есть сам Иешуа будет посредником восхождения Никодима или людей, подобных Никодиму, народа, среди которого Никодим живет, в небесный спектр, в небесный мир. Чтобы, как сказать, закончить эту историю, хотелось бы перенестись в примерно 75-76 год новой эры, несколько лет после разрушения храма. Один из руководителей еврейской общины, один из главных еврейских мудрецов, рабби Йоханан бен Закай, проезжает из Иерусалима, и возле города Моци, я думаю, все, кто ездил в Иерусалим, знают, есть там город Моци, возле города Моци он встречает женщину, которая между копыт, застрявшая между копыт у коровы, из навоза вытаскивает зерна, чтобы этими зернами питаться. И она видит рабби Йоханана и говорит ему: «Рабби, ты меня не узнаешь?» Рабби Йоханан говорит: «Нет, не узнаю». Он говорит: «Я дочка Нагдимона Бен-Гуриона, та самая, которую записали, которой в Ктубе миллион динариев, та самая, которая получала 400 золотых монет ежедневно на финансовые расходы, на косметику. Такая была встреча между рабби Йохананом и учениками. Когда Талмуд рассказывает эту историю, задается вопрос, что же такого сделал Никодим Бен-Гурион, что его дочери постигла такая участь: разорение, потеря богатства и унижение. Ведь он сам при жизни много тратил на благотворительность. И Талмуд говорит, что все эти ковры, которые растирал Бен-Гурион, все это делал он только для собственной славы. Не было в этом ни заботы о нищих, ни заботы о славе Божьей. И поэтому нельзя назвать это вложением в благотворительность. Раз уж человек что-то для славы своей делает, какую награду он может от этого получить? Но не только связь между духовным состоянием Никодима и его будущим, его судьбою мы можем здесь увидеть. Можно, конечно, провести здесь связь и в отношении всех иудеев того времени, духовного состояния их, и то, что их постигла участь не узнать Машеха и не отказаться от этого приверженности земном, не подняться на ступеньку к небесным и из-за этого потерять земное величие, потерять храм, потерять государство и потерять все, что у них было. Но я думаю, что нужно помнить и то, что в нашей повседневной жизни, в нашей повседневной жизни мы тоже часто оказываемся перед Иешуа, как Нагдимон Бен-Гурион. В Евангелии нету рассказов про плохих, недальновидных, недуховных евреев. В Евангелии есть рассказы про верующих людей, и едва ли мы можем сказать, что в нем есть рассказы, которые не актуальны для нас. Поэтому, приходя в наши духовные общины, приходя к служению, мы тоже можем проверить себя, делаем ли мы это для себя, для своей красоты, живем ли мы только водным рождением, родились ли мы только по плоти, и хотя и видим, что то, что делает Иешуа от Бога, сами за ним не следуем, или же мы готовы пойти на тот шаг, к которому Иешуа призвал Никодима Бен-Гуриона.